Жизнь новая, радость светлая. Я начал с тобою жить, Господь. Мысли новые, чувства новые. Это дал мне ты, Господь мой Бог. Не понять мне, Боже, это чудо.
Осенью 97 года в городе Бресте доктор богословия Ганнес Рамер провел курс лекций на тему «Оккультизм и освобождение».
Ты открыл мне небо надо мною.
На этой кассете Ганнес Рамер раскрывает тему «Спиритизм и сатанизм как оккультная практика».
Жизнь новая, светлая, я начал с тобою жить, Господь. Мысли новые, чувства новые, это дал мне ты, Господь мой Бог. Не понять мне, Боже, это чудо. Ты грехи мои простил мне все. Ты открыл мне небо надо мною. Дал способность жить здесь на земле.
Сегодня я хочу с вами поговорить о спиритизме. Спиритизм. Что такое спиритизм? Спиритизм – это учение об общении с духами и душами умерших. С духами, причем дух, не дух умершего, а дух естества сверхъестественного. Мы говорили об существовании таких духов в другом измерении, в измерении между Богом и нашим измерением, втиснутым в пространство и время, учение об общении с духами и душами умерших. Цель вот такого общения – это получить информацию или конкретную помощь, информацию, скажем, о будущем, или информацию о пережитом в прошлом, информацию о состоянии в современном, в настоящем. Спиритизм – это самая большая псевдорелигиозная группировка в мире. Спиритизм сегодня охватывает миллионы людей. Только у нас в Германии, допустим, на настоящий момент считается, что более 3 миллионов людей заняты спиритизмом, участвуют в официальных группировках спиритистского толка. Сравнить, допустим, с баптистами, в Германии 200 тысяч баптистов и 3 миллиона спиритистов. Вот вам и сравнение. Спиритизм – одна из самых больших псевдорелигиозных группировок в мире. Как общаются спиритисты с духами? Я хочу вам привести ряд примеров. Это далеко не весь каталог. И я вчера уже заметил, вы, наверное, заметили, когда мы говорили о магии, я пытался побыстрее пройти весь этот каталог. Я заметил, люди просто не в силе все это где-то принять. Виды общения с духами. Во-первых, это общение посредством полтергейста. Полтергейст или по-русски «домовой». Полтергейст – немецкое слово, русифицированное немецкое слово, означающее «дух, стучащий дух», да? Или «дух, творящий шум». Полтергейст – домовой. Это демон, привязанный к квартире, местности или к человеку. Действие и сам факт существования полтергейста указывают на оккультную привязанность определенной местности, определенного человека или определенной локальности к демонической силе. Полтергейст демон, дух, к которому определенного рода люди имеют контакт, они вызывают его, они его опрашивают, и он выдает информацию, которую спиритисты ищут. Вызывают они его, скажем, следующим путем. Стакан, чашечка или столик является, так сказать, инструментом в коммуникации. И, обращаясь к этому полтергейсту, они задают вопросы. И вот стакан, чашечка, бутылка иногда начинает танцевать на столике. Или столик начинает танцевать на полу. И, скажем, скажи, пожалуйста, любит он меня или не любит? Если любит, тогда стукни два раза. Не любит — три раза. Вот. И скажи, пожалуйста, кто из нас не принадлежит к этому кругу? Тогда ты подойди и постучи возле него два раза. И столик подпрыгнул и начинает прыгать. Столик начинает прыгать. Чашечка начинает прыгать. Конечно, людям это очень интересно. Вдруг с того ни сего столик начал прыгать, понимаете? И многие просто занимаются своего рода спортом вначале. Ну, а потом от этого спорта избавиться не могут. Мы сейчас об этом еще говорить будем. Стакан, чашечка, прашивание духа посредством предмета. Импульс. Иногда для того, чтобы установить присутствие духа, люди, вот эти спиритисты, дают друг другу руки или ложат свои руки на стол, так, чтобы эти руки прикасались друг к другу, и ожидают импульс. Как пошел импульс по рукам, значит, дух присутствует. Присутствие духа установлено. Путем психографии. Психография – автоматическое письмо. Человек вдруг наполняется какой-то энергией, эта энергия заставляет его писать. Он берет в руку ручку, и рука начинает писать. Без всякого, так сказать, участия самого человека в этом письме. И совсем недавно ко мне подошла женщина и рассказывает, что она пишет стихи религиозного порядка. И начинает мне читать эти стихи. Ну, прекрасные стихи. О Боге, о природе, о морали, о добре. Прекрасные стихи. Только имени Иисуса Христа во всех этих стихах не было. И когда она читала мне эти стихи, от нее повеяло холодом. Вокруг создалась такая атмосфера холодная. Я смотрю на нее, говорю: вы сами не писали эти стихи, не правда ли? Она мне говорит: ну как, я писала, ну и не писала. Рука моя писала. Психография. На меня, говорит, нападает вот какая-то сила. Я, говорит, не знаю, что со мной делается. Беру ручку в руки и пишу. Рука пишет. И получаются вот эти стихи. И, говорит, я их читаю. Даже в церкви читаю. Да? Даже в церкви читаю. Значит, тут человек получает откровение извне, и это откровение, в принципе, не божественного происхождения, и в конце концов такое откровение закрывает всякие каналы благословения в общине. В такой церкви, в которой читаются такие стихи, благословения богослужения не будет. Оно будет снято. Я уже часто чувствую такого человека, когда он начинает там рассказывать стихотворение или давать свое откровение, и привык к этому, теперь встаю и говорю: во имя Иисуса Христа сядь и замолчи. И представьте себе, в нашей церкви гость встанет и скажет рассказывающему стихотворение: во имя Иисуса Христа сядь и замолчи. В баптистской. Вот будет эффект. Больше не пригласят. Сядь и замолчи. Психография – один из методов, так сказать, получить откровение извне. Или человек употребляется на это, так называемый медиум. Опрашивание духа через медиально одаренного человека в состоянии транса. Такой медиум уходит в транс. Вы знаете, что такое транс? Да? Человек, в принципе, отключает свое сознание. Он отключается, он становится проходным каналом, уходит куда-то в другую сферу. Вот. И в этот момент через этого человека идет контакт к духам тьмы, к духам за пределами нашего нормального восприятия. Экстрасенсорное восприятие – другой метод. Да, экстрасенсорное восприятие – осуществление контакта со сверхъестественными силами благодаря внутреннему голосу. Вот человек умеющий, так сказать, одаренный вот таким экстрасенсорным восприятием, чувствовать в себе голос. Он садится, настраивается на такой сеанс, и вдруг начинает в себе самом слышать голос. Иногда этот голос начинает выражаться через такого человека. Значит, он заговорил, но не своим голосом, а кто-то другой через него говорит. Мы, в принципе, говорим тут о бесноватости. Но я употребляю терминологию, которую принято употреблять в этих кругах. Вызывание мертвых, осуществление контакта с потусторонним миром через души умерших людей. Значит, посредством, опять-таки, медиума, спиритисты выходят на контакт с умершим человеком, зачастую это известные личности, такие как Бетховен, Владимир Ильич, Ленин, Сталин, ну, с кем хочешь, так сказать. Я вам уже вчера говорил, мы говорили об этом феномене, беседы с умершей душой там не получается. Даже тогда, когда такой Сталин, или такой Ленин, или такая тетя Маша материализуется. И вдруг перед глазами спиритистов материализуется этот человек, да, из ничего. И перед ними пристает тело этого человека и говорит с ними, общается с ними. То такое, такая материализация, это не материализация умершего человека, а материализация демона. Это материализация демона, духа извне. Мы говорили вчера об этом классическом примере «Саул, вызывающий Самуила». И я уже вчера сказал, что в Луки, 16 глава, 19 по 31 стих, в этой притче о богаче и Лазаре, Христос ясно говорит, что общение с миром умерших и миром живущих быть не может. И поэтому такое вызывание мертвых не соответствует Священному Писанию. Медитация, другой выход, это погружение в космическое сознание. Так называется, так называют, интерпретируют или определяют медитацию в кругах спиритистов. Человек уходит своим сознанием, высшее сознание, за пределами нашего нормального восприятия, путем определенного погружения, да, погружения, душевного погружения в этот мир. Человек себя, так сказать, себе постоянно внушает. Я сейчас опускаюсь, опускаюсь, опускаюсь. Или человек рецитирует определенные слова, зачастую не понимая смысла этих слов. Допустим, различные методы индийской или индусской медитации, они предполагают, что вы цитируете, постоянно цитируете веды, религиозные книги индусов. Не понимая, конечно, о чем там речь идет, да, не зная языка. Постоянно повторяете определенные слова. И анализируя вот эти вот формулы, мы зачастую встречаем в этих формулах имена демонов. Имена демонов. Это идет непосредственное поклонение демоническим силам на языке, которого человек не понимает. Карты, особенно тарот-карты, контакт с духом посредством гадания на картах тарот. Это карты, посвященные определенным силам, но об этом мы сейчас говорить тут не будем, по-моему, времени у нас не будет на это. НЛО, неопознанные летающие объекты, материализация духов тьмы. Достоверного материала об НЛО у нас нет. Вот. И один из интересных фактов, я одно время занимался изучением вот этого феномена НЛО, и заметил одно, что у нас вообще нет свидетельств верующих в Бога людей, повстречавших НЛО. Верующие в Бога люди никогда нигде не встречали и не видели НЛО. Это интересно, не так ли? У нас вообще в руках нет такого материала, где люди бы сказали, я глубоко верующий в Иисуса Христа человек, я повстречался с НЛО. Такого феномена просто не существует по настоящий момент. Контакт с феноменом НЛО у людей обычно происходит телепатическим путем. Тоже выяснено, что основная масса людей, которые встречались с НЛО, они обладали другими сверхъестественными способностями. Значит, они уже были, так сказать, эзотерически одаренные. Они имели другие сверхъестественные способности. Им было одно восприятие, которое нам, в естественном мире не дано. Другими словами, телепатический контакт ничего не говорит об естественном, о реальном контакте. Да? Когда человек себе делает определенное воображение, мы говорим, допустим, о дневном сне. Вот человек, вроде бы он не спит, да? А перед его глазами создаются целые миры. Он их видит. Да? Особенно зачастую психически больные люди, они могут себе представить совсем другой реальный мир. То, что перед нами сейчас, вот передо мной это большое здание, вдруг здание исчезает, и передо мной какой-то прекрасный райский облик. Вот. Такого рода воображение ничего не говорит об реальном мире. Поэтому говорить об существовании, действительном существовании НЛО, научным путем невозможно, и все те аргументы, которые приводятся сегодня на Западе или на Востоке, или здесь в нашей бульварной прессе, или где бы это ни было, все это ничего не говорит о научном доказательстве существования этого феномена. Но если бы он существовал, и я убежден в том, что нечто подобное существует, то это материализация духов. Материализация духов тьмы. Они способны материализироваться, как хотят. Вот. Потому что они дают человеку иллюзию реальности, действительности. Ритуальный транс, контакт с духом в состоянии транса. Допустим, в некоторых кругах, религиозных кругах, вот в таком движении, в исламе есть такое движение дервишев. Вот танцующие дервиши, они крутятся вокруг собственной оси до того момента, когда полностью уходят в транс. Это состояние, в котором они получают определенную информацию. Или опускаются в состояние транса благодаря наркотикам, медитации, гипнозу и так далее. Итак, когда мы говорим о спиритизме, мы говорим о попытке человека войти в контакт с миром потусторонним, с миром, находящимся за пределами нашего нормального восприятия, благодаря определенным агентам, институтам, возможностям. Разрешите мне еще дать вам псевдонаучное объяснение спиритизма. Я называл это псевдонаучно, потому что научным никак не назовешь. Спиритизм, говорят, это процесс осмысления имеющейся у нас в подсознании информации. Человек, и об этом говорить надо, человеческое сознание построено по принципу айсберга, только небольшая часть нашего сознания, она осознанна. Большая же часть находится в нашем подсознании. Так вот, для того, чтобы активировать это подсознание, человеку необходимо употребить определенные механизмы. И вот спиритизм является одним из таких механизмов, так считается. Я не понимаю, почему контакт с духами за пределами наших человеческих возможностей вдруг является осмыслением имеющейся в нашем подсознании информации. Разговор идет не о нашем подсознании, разговор идет о сознании за пределами нашего сознания. Ну, никак не скажешь, мы говорим тут о нашем подсознании. Другая попытка объяснения Академии Вернадского – это спиритизм – это доступ к энергоинформационному полю Земли. Он называл это поле ноосферой. Энергоинформационное поле Земли. Научным путем никогда такое поле не было доказано. Информация обычно не витает в энергетических или в энерготранспортных каналах, окружающих нашу Землю. Если мы говорим об энергоинформационном поле, то мы тогда говорим о личностном поле, мы тогда говорим о личности, о персоне, о существующей личности. Мы, в принципе, тогда говорим не о поле, мы говорим о существе, о существах. Мы говорим о демонах. Назовем демона полем. Какая разница, как мы его назовем? Но когда мы говорим об информационном носителе информации, мы говорим об источнике, мы говорим о личности. Вот. Но сфера не дает нам объяснения спиритизма. Контакт с космическим разумом, космической интеллигенцией посредством нашего сознания. Ну, тут опять-таки, конечно, уже, скажем, в завуалированном языком сказано то же самое, о чем мы тут говорим. Если мы говорим о контакте с космическим разумом, то тогда это ничего не говорит об определении, какого же рода является этот разум. Говорим мы о добре или говорим мы о зле? Какого рода являются личности, обладающие космическим разумом? Сказать это правильно, я считаю, это очень правильное определение, только это ничего не говорит о том, какого рода интеллигенции разговор идет. Что же говорит Библия о спиритизме? В книге Левит, 20 глава, 27 стих написано: «Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать?» Волхвовать – это старое русское определение спиритизму. Волхвовать – да будут преданы смерти. Библия радикальным образом запрещает спиритизм. Результаты увлечения спиритизмом дают Библии, так сказать, право таким радикальным образом запрещать спиритизм. Исаия, 8 глава, 19 по 22 стих, вы найдете вот все эти позиции. Люди, увлекающиеся спиритизмом, они становятся зависимым, они теряют свою волю, у них появляется психическое расстройство, они в результате вот такого занятия становятся одержимыми людьми. И такого одержимого, такого человека, занимающегося спиритизмом, ожидает наказание. Мы читали, Бог запрещает своему народу заниматься спиритизмом под наказанием смерти. Люди, занимающиеся волхвовством, в конце концов будут наказаны смертью. Спиритизм – одна из ветвей оккультизма, между прочим, очень распространена сегодня и на территории Белоруссии, на территории бывшего Советского Союза. Сатанизм – это религиозное поклонение сатане как Богу, сопровождающееся борьбой против Бога, Иисуса Христа и верных ему христиан. Сатанизм, другими словами, это антихристианство. Сатанизм – не только увлечение оккультным миром. Сатанизм – это сознательное решение поклоняться сатане. Здесь мы уже не говорим об обмане, об иллюзии. Здесь мы говорим о непосредственном последствии и последовании. Основатель движения сатанизма Алистер Краули, живший с 1875 года по 1947 год. Он сам о себе говорил, что он имеет личный контакт с дьяволом, общается с ним каждый день. Вот. Иногда он пытался убеждать, что дух дьявола живет в нем самом. Его основной закон звучит так: делай, что хочешь. Делай, что хочешь, и тебе будет все дано. Алистер Краули основал школу сатанизма на одном из островов Средиземного моря, и где в течение многих десятилетий образовывались ведущие лидеры движения сатанизма. Виды сатанизма. Во-первых, такое общее поклонение сатане, культ дьявола. Культ дьявола известен нам, скажем, из истории уже в течение около 5000 лет. Культ дьявола, культ змея, культ Люцифера и так далее нам известен в течение многих-многих столетий, даже тысячелетий. Поклонение дьяволу как одному из мастеров космоса и так далее, поклонение дьяволу как основному богу, божеству в определенных религиозных констелляциях нам известен. Например, звезда, пятизначная, пятиконечная звезда, причем на голове, всегда еще в течение, скажем, последних 5000 лет была знаком приверженцев демонических сил. Масонство в христианстве, алевиты в исламе, различные индуистские группировки, некоторые группы в анимизме, ламаистский буддизм и так далее. Все эти и многие-многие другие религиозные группы придерживаются поклонению дьяволу, непосредственному поклонению дьяволу. Но здесь разговор идет об общем поклонении или поклонении между прочим. Тут дьявол является одним из богов или одним из божеств, достойных поклонения. Очень часто дьявол является негативным богом. Значит, это бог, который разрушает жизнь. Но если ему не поклонишься, тогда он разрушит. Сегодня же, однако, когда мы говорим о сатанизме в западном мире, мы говорим о церкви сатаны. Церковь сатаны – это четко организованное общество, официально зарегистрированное церковное общество с центром в США. Между прочим, и здесь, в вашей стране, в Белоруссии, существует целый ряд сатанинских группировок. Целый ряд сатанинских группировок. Центры этого движения здесь, в Беларуси, насколько мне известно, в Могилеве. Целый ряд группировок. Церковь сатаны. Другое движение, которое имеет большое распространение у нас на Западе, насколько оно распространено тут у вас, я сказать не могу, это движение иллюминатов. Вышедшее из западного масонства, движение иллюминатов направлено на создание всемирного правительства, правительства духовного, передачи власти в этом мире в руки антихриста. Антихриста. Они называют его Мессией Маятрая. Мессия Маятрая, антихристос, он возьмет в свои руки правительство, причем в их понимании это правительство будет основано на принципах ООН. Один из ведущих иллюминатов нашего времени, бывший заместитель генерального секретаря ООН Роберт Мюллер, несколько лет назад написал книгу «На пути к всемирному спиритуализму». И там он пишет, что ООН как структура создана для того, чтобы создать всемирное правительство, которое возьмет на себя руководство всем миром. Движение иллюминатов. В культуре, молодежной культуре сегодня существует целый ряд таких деструктивных субкультур, которые также следуют определенному культу дьявола. Это деструктивная такая молодежная субкультура в рок-музыке, хиппи, движение хиппи, или сегодня у нас очень распространено движение груфтис. Знаете, что такое груфти? Груфти. Груфт – это гроб. Это молодые люди, которые одеваются полностью в черную одежду. Обычно они красят свои волосы в черный цвет. Встречаются на свои молодежные, так сказать, хиппинги на кладбищах. По ночам проводят фестивали на кладбищах. Открывают гробы. Вот, их излюбленные игры связаны со смертью. Вот, очень часто у нас в Германии почти каждый четвертый, пятый месяц мы слышим, что где-нибудь опять исчезли дети. В Соединенных Штатах Америки в год исчезают до 50 тысяч детей. Совсем недавно одна женщина была арестована, которая родила 12 детей и родила их всех на жертву дьяволу. Были рождены и сразу же были преданы жертве. Значит, человеческая жертва дьяволу. Она сама передавала. Она жила в полной зависимости от этих сил. И некоторые журналисты, я читал вот этот, например, об этой женщине, читал в Newsweek. Это один из самых таких распространенных журналов на Западе, magazine, это журнал по-английски, журналов на Западе, и журналист писал, что по всей вероятности в Соединенных Штатах существует целый ряд таких ферм, они их так и называют, ферм, где женщины живут только для того, чтобы родить ребенка на жертву дьяволу, сатанизм. Цели сатанизма – поклонение дьяволу как Богу, личное поклонение, Вот. И поклонение дьяволу в результате инициации. Инициация – это вселение демона. Человек передает свою жизнь демону, и демон входит в него. Сатанинское служение, жертвоприношение, мы сейчас уже говорили о человеческих жертвах, но не только человеческие жертвы приносятся. Ритуальный секс и борьба со святыми. Вот, допустим, инициация женщины по-другому вообще не происходит. Женщина насилуется. Она действительно насильным путем вовлекается в секс-оргию. И во время этого сексуального акта в нее вселяется демон. Полная отдача жизни дьяволу обычно связана с хулой против Духа Святого. Они прекрасно знают Библию и знают, что такое хула Духа Святого. Диктаторский контроль над членами группы. Если человек пытается покинуть сатанинскую группу, это обычно связано с его смертью. И опять-таки у нас на Западе, вот, допустим, в Соединенных Штатах Америки, там считается, что почти каждый день где-нибудь на территории США погибает человек в результате попытки покинуть сатанинскую церковь. Установление царства Антихриста – их основная цель. 6 июня в 6 часов утра по всему миру они проводят молитву конвокации, прося дьявола прийти в этот мир и взять на себя руководство над этим миром. Они также верят, что если ему удастся до пришествия Антихриста на эту землю, в их глазах это, конечно, Христос, они говорят о Христе, они не говорят об Антихристе. Если ему удастся совратить с пути христианского 7 христиан, то тогда дьявол даст им сесть на их трон. Как сейчас помню, это было мое первое переживание с сатанистами. Меня однажды посетило 2 сатанинских священнослужителей. Они пытались проникнуть в нашу общину и в молодежной группе начали работу по вербовке наших молодых людей в сатанизм. И тогда я им написал письмо. Я узнал, где они живут. Все руководители написал им письмо, и в этом письме, значит, таким смачным языком написал им, что вот если вы будете продолжать, вы пойдете в ад и так далее и тому подобное. Ну и пришли они. Заходят ко мне 2 молодых человека. Позвонили, я выхожу на крыльцо, одеты в черное, глаза проникающие такие, проницающие все. Подняли руку и говорят: «Во имя сатаны пропусти!» И меня как будто сдуло. Буквальным образом. Отбросило в сторону. И они прошли, идут, как эти герои, наверх. Я жил на 2-м этаже, поднялись, зашли в мою комнату, жену смели, она тоже такими же словами, она улетела в сторону. Вот, зашли в комнату и стоят. И вдруг, идя за ними, я вот как это, знаете, как этот мешочек, иду за ними, да, не знаю, что делать. И вдруг мне в голову Господь: «Ну ты же все-таки дитя Божие, ты же сын Господа Бога, и Иисус Христос, Он победил дьявол и победил мир». И как только они встали вот так, посмотрели на меня опять этим взглядом, я тоже поднял свою руку дрожащую вот так вот и говорю: «Во имя Иисуса Христа садитесь». И они как плюхнулись. Я удивился, как 2 мешка, жух, плюхнулись. Хорошо, что стулья стояли рядом. И сидят, сразу встали и заволновались. Они говорят: «Мы пошли, мы пошли». Я говорю: «Нет, уж теперь вы никуда не пойдете». Я осмелел. Вот. Значит, установление царства Христа на земле, Антихриста на земле. И бояться их нам не надо, хотя они, конечно, пытаются много что сделать. Например, они потом начали меня терроризировать. И каждый день в 12 часов ночи они звонили. Звонили домой: «Разбудят, проклянут, положь трубку. Разбудят, проклянут, положь трубку». Но я, конечно, уже не спал, потому что семья-то спит. Опять позвонили и проклянут во имя Люцифера. Вот. Я думаю, что же делать? Я же не знал, что с ними делать. У меня вообще такого опыта никакого не было. Вот, и тогда я обратился к моим братьям и сестрам, они стали молиться, вот, и однажды он позвонил, и только позвонил, я ему говорю: «Во имя Иисуса Христа перестань и больше не звони». Бух, положил и больше не звонил. Они не имеют права над нашей жизнью. Возможно ли сатанисту спастись? Вопрос, который очень часто задают люди. Я убежден, что в сатанизме две группы людей. Смотря, конечно, в какой стадии сатанизма человек находится. Если он находится в одной из этих общих сатанинских, так сказать, группировок, где сатане поклоняются, между прочим, и мы с вами говорили тут о религиозных группировках, масоны, левиты, индуизм, ламаистский буддизм и так далее, или в деструктивных молодежных группировках, здесь разговор не идет о полной передаче жизни дьяволу. И уж точно не идет разговор о хуле на Духа Святого. Там производится какая-то хула, то обычно эта хула не связана с сознательным отказом от Духа Святого. И люди, в принципе, даже не знают, от кого они отказываются. Они не знают Духа Святого. И в этом смысле эти люди не отпали от Бога. И им есть спасение. И нет вообще проблемы их вывести обратно из этих кругов, если они хотят. Но освобождение возможно только в результате экзорцизма. Что это значит? Экзорцизм – это освобождение от демона, живущего в человеке. Потому что человек, попавший в сатанинскую группу, раньше или позже будет бесноватым. Невозможно это. Инициация означает вселение демона в человека. Без инициации сатанизма нет. Поэтому человек освобождается только благодаря изгнанию демона из его тела. Если у вас есть какого-либо рода вопросы по этому, в этом плане, то я попытался бы на них ответить.
Почему гороскопы сбываются в жизни?
Разговариваю с человеком, который читает гороскопы. Может быть, кто-нибудь из вас занимался этими вещами. В нем происходит нечто наподобие внутреннего голоса. Да? Вдруг у него появляется, они говорят, общее впечатление. Все у тебя слагается вот так. Это то же самое с картами. Вот любой выход на информацию о будущем или о прошлом определенного человека. Функционирует по этому методу. Специалист сидит и читает. Или по линиям руки читает. Это же не система определенная. Вот если у тебя линия вот так, наши линии же все различные. Нет второй руки на земле. Каждая рука – оригинал. Вот линии эти пошли вот так, ага, вот это так, это, может быть, означает вот это, а это означает это, а может быть, это означает. В конце концов, в этом специалисте слагается общее впечатление, и у него появляется мнение, да? И это мнение, оно ему дано. Что происходит? Он сидит, читает твою руку, и в то же самое время слушает. А информацию, которую он получает, он не получает от руки. Информацию, которую он получает извне. Конечно, дьявол прекрасно знает мою прошлую жизнь. Разговора нет. Он прекрасно знает все то, что я сделал в прошлом. Он прекрасно знает то, что было до этого момента. Он ничего не знает о моем будущем. Абсолютно ничего. И то, что он мне говорит на будущее, все то, что он мне скажет, это будет проекция. Это будет его план моей жизни. Я могу его исполнить, уверовав в него. Я очень часто привожу этот пример. Вот тут с женщиной в Германии, тут в Бресте произошло. Приходит ко мне и говорит, мне осталось полгода жить. Плачет. Я говорю, почему? Ну вот я была у женщины 15 лет назад. В Бишкеке. Она цыганка, она предсказала мне будущее, и все то, что она сказала, случилось. И она сказала, ты приедешь в Германию, проживешь в Германию 2 года, и потом умрешь. И вот осталось мне жить 5 лет. Я боюсь. Я говорю, умрешь? Ну как так умру? Я говорю, а что ж вы пришли, умрете? Рассказала, значит, умрете. Ну, может быть, есть какой-то выход? Я говорю, есть. Можете и не умереть, как хотите, вам решать. Но я жить хочу. Я говорю, тогда я хочу с вами сначала поговорить о том, что все было предсказано и как все произошло. Он говорит, возьмите один пример, вот рассказывает. Говорит, цыганка сказала, вы выедете в Германию. Вот. И вы выедете поездом. И в Бресте вас обворуют. На границе. Вас полностью обворуют, у вас ничего не будет. Вы приедете в Германию без всяких вещей. И говорю, знаете, ведь все-таки как-никак, она за десятилетие до того, как я выехала в Германию. Я ее спрашиваю, вы цыганке говорили, что вы немка? Да. Вы цыганке говорили, что вам хочется в Германию? Говорила. Ага, говорю, интересно. А что вы ей еще сказали? Ну, она спрашивала, я отвечала. Я же все не помню, что я отвечала. Хорошо, говорю, расскажите, как было в Бресте. Он говорит, в Бресте пришла, стою посередине вокзала. Вот, встала, но я же чувствую, что меня воровать должны-то. Же знаю. Это я схватила за свои чемоданы, говорит, стою и жду посередине вокзала, чтобы никто нет самое. А потом что? А потом вдруг голос внутренний мне говорит, а билет твой, он недействителен. Я, говорит, как запаниковала, оставила все свои вещи и побежала проверять билет. А там очередь. Ну, пока дошла, вот проверила. Я говорю, ну как, билет был в порядке? Говорит, все в порядке. С билетом было все в порядке. А когда вернулась, вещей не было. Говорю, это очень просто. Если я встану посередине вокзала в Бресте, оставлю свои вещи там, потом вернусь через 20 минут, тоже ничего не останется. Это же понятно. Все, меня тоже обворуют. Я говорю, почему побежали? Вам голос внутренний сказал, ваш билет недействительный. Почему его не проверили? Почему не посмотрели? Сами посмотрели бы. Вы поверили. Во-первых, вы поверили цыганке. Цыганка вам выдала концепцию вашего будущего. Вы ей поверили. И теперь каждый раз, когда вопрос вставал, вот эту концепцию реализовать в жизнь, вам опять дьявол выдавал свои варианты. И вы ему верили. И вот теперь он вам выдаст. Знаете, что выдаст? Я говорю, она спрашивает, а что? Я говорю, вы сейчас выйдете, через полгода. Будете ждать полгода. Страх в вас вырастет до невыносимости. Умирать-то надо. Понимаете? И потом вы, допустим, вы где живете? Она говорит, я живу в Дюссельдорфе. Я говорю, где? На Рейне. Я говорю, вот прекрасное место умирать. Выйдете к Рейну, встанете, будете смотреть на эту прекрасную реку. И вдруг вас заговорит голос внутренний. Ты знаешь, как тебя кончат? Мучить будут. Изнасилуют. Это будет страшная смерть. И вы выбежите на мост. И голос скажет, сбросься вниз. И ж проще, сейчас сбросишься вниз и конец. А то мучить-то будут как? И вы со страха броситесь вниз. Так вы мне скажите, кто знал ваше будущее? Да никто его не знает. Дьявол вам дает концепцию. И вы ей верите. И вы действуете, вы сами, так сказать, являетесь исполнителем всех этих пророчеств. Больше тут ничего нет. Она говорит, это даже очень просто, я просто откажусь от всего. Я говорю, вот так и сделайте. Мы сейчас с вами помолимся, и вы откажитесь. Женщина стала верующим человеком. Прошло несколько лет, она уехала, я не видел. Приходит однажды ко мне и говорит, я еще жива. Но я вам скажу, говорит, в тот день, когда мне надо было умирать, произошло то же, что вы мне говорили. У меня голос во мне заговорил, ты не выходи из дому, тебя зарежут. Страшные мысли были, а я все, говорит, отгоняла их от себя. Я не верила. И в результате осталась в живых. Понимаете? Прервано. Процесс этот прерван. Пожалуйста.
В Библии есть стих, что Иисус спускался в преисподнюю и общался с мертвыми. Это действительно так?
Разговор идет о смерти Христа, что когда Христос был пригвозден ко кресту Голгофскому, он умер. Как человек он умер, то он ушел в мир мертвых. Потому что мертвые они же не исчезли. В мир мертвых. Да? Как бы мы ни называли этот мир, но мир, в котором заключены мертвые, с которым у нас общения не может быть. Но когда ты, вот скажем, умрешь, ты также спустишься в мир мертвых, в этом проблемы нет. Значит, Христос, не будучи живым, спустился в этот мир мертвых, а после своей смерти.
Ну, значит, там сказано, что не проповедовал.
Да, значит, это говорит о том, что в мире умерших есть пути общения. Но я тут пытался вас убедить, что между нами, живыми и мертвыми, нет путей коммуникации.